Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Программа «Умные парни» здесь, в студии. С нами сегодня руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова, Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день, зрители.
Вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, в YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте. Можете слушать в радиоэфире в Москве и Подмосковье, FM 94.8. Писать можно через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить. Ну, со звонками это, как правило, у нас во второй половине дня. Сначала вот что. Мы следим за лентами новостей. Вот Совет Безопасности Белоруссии в эти минуты говорит. Минск считает возможным урегулировать кризис на Украине только мирным путем. Понятно, что это скорее дипломатические формулировки. Но на это можно как-то реагировать? Переговоры возможны сейчас?
Переговоры с Киевом?
Ну, видимо, да.
После новостей с сегодняшнего утра, наверное, и невозможно. И там проходили заявления официальных лиц, что теперь с переговорами закончено. Вхождение территории ЛНР, ДНР, признанных Российской Федерацией, в состав Российской Федерации, это следующий важный шаг. Да? Предполагалось изначально, что этот шаг будет сделан, когда территории в административных границах будут полностью освобождены в отношении ДНР. Особенно ЛНР была практически освобождена. Была освобождена полностью, но сейчас, видимо, ситуация изменилась. Но теперь сценарий был пересмотрен, и на референдуме станет понятен ответ местных жителей, наверное, он будет положительным, ну, да. мы на это рассчитываем. И таким образом Россия пополнится вот этими регионами. В каких границах будут проводиться референдумы на этот вопрос? В административных ли границах регионов? Наверное, нет, потому что часть по-прежнему находится под контролем ВСУ и Киева. Либо же в границах по линии фронта, но линия фронта движется. То есть, ну, ответов на эти вопросы у нас нет. Может быть, они есть у тех, кто принимает решение, но все это очень интересно будет узнать и понять.
Но тут ведь вопрос. Получается, что даже Белоруссия говорит, надо урегулировать кризис мирным путем.
Да, и, наверное, это не первое такое заявление со стороны Белоруссии. Наверное, это такой способ дать понять, что они военными силами участвовать в этой ситуации не хотят, по крайней мере. Хотя, заметьте, президент упоминал Белоруссию в своем выступлении сегодня утром. Это было немножко как-то неожиданно, но, тем не менее, Белоруссия фигурировала. Точно непонятно, что за ситуация складывается вокруг Белоруссии.
И все-таки на сегодняшний... Вы начали с этого. Я давайте попрошу вас вернуться. Вот этот новый статус территорий Украины, если они становятся, к примеру, после референдума территориями Российской Федерации, в результате референдума, последующих решений российских, всех, соответственно, ветвей власти по этому поводу, что это меняет?
Ну, по всей видимости, они становятся территорией Российской Федерации.
Так.
Однако, где будут проходить границы Российской Федерации? Да? Значит, они будут проходить по границам регионов, тем границам, в рамках которых были проведены референдумы.
Угу.
Да? Но где эти границы? Да? Еще раз, там ведь большей частью линия фронта, и президент сегодня говорил о тысяч с лишним километров линии фронта, это и будет граница Российской Федерации. Надо сказать, что это очень некомфортная граница.
Но тогда украинцы не смогут что-то делать. Ведь, насколько я понимаю, многие говорят уже сейчас, что каким бы ни был результат референдума, его не признают. Ну, за границей.
Без сомнения, не признают. Ну, вот. Категорически. Даже Реджеп Эрдоган, наш лепший друг, заявлял заранее о том, что не признает. Да, собственно, и принадлежность Крыма России он тоже не признает. И он это повторял, поехав после Самарканда в Соединенные Штаты, между прочим. Так что нет, сложно представить себе, кто в мире признает факт присоединения этих регионов к Российской Федерации, но тогда выходит и вся Российская Федерация теряет четко очерченные границы.
Еще один вопрос, это тоже из новостей, которые прямо сейчас приходят. Вы уже неоднократно упоминали, что не очень понятно, какими будут границы. Вот представитель военно-гражданской администрации Рогов говорит, референдум пройдет на 73% освобожденной территории Запорожской области. Так. Про Запорожскую область уже говорили, мы собираемся присоединиться, говорят люди оттуда, и это будет называться то ли Запорожская область, то ли Запорожский край, но неважно. Дальше говорят, есть еще, к примеру, территории Николаевской области, которые тоже частично войдут вместе с Запорожской областью. Это означает, и до этого были заявления, что когда это станет территориями Российской Федерации, надо будет решать проблемы с территориальной целостностью этих регионов.
Естественно, да, в этом состоит смысл границ государства. Ты эти границы защищаешь, не даешь врагу продвинуться ни на шаг. И они четко очерчены, и это ведь становится частью всех международных договоров, в которых участвует Российская Федерация. То есть для нас это... Мы вступаем на территорию совершенной неизвестности по юридической части, политической части. Хотелось бы думать, что неизвестность это только для нас, зато есть люди, которые все продумали, все просчитали, подготовили ответы на те негативные последствия, которые, без сомнения, будут, что у нас есть контрмеры на весь этот негатив. Мы пока об этом не знаем, но, может быть, это только пока.
На ваш взгляд, когда мы получим ответы на вопросы, которые сейчас пока остаются?
Ну что же, референдумы проводятся в сроки, начиная с пятницы, с 23 по 27, вторник включительно. Станет понятен ответ жителей этих регионов. А дальше, собственно, дело за Москвой. За их решениями. Хорошо, президент говорил, что они будут признаны, что Москва поддержит решение этих регионов. Ну, и дальше и начинается практическая работа по всем этим вопросам, которые мы с вами начали перечислять. И это лишь маленькая
часть. То есть, по сути, это следующая неделя.
Вероятно, да, но это будет очень длинным процессом. И потом, например, что касается Запорожской области, изначально Запорожская область не фигурировала в планах, которые были озвучены 24 февраля. Да, речь шла об ЛНР-ДНР, которые уже были признаны 21 февраля. Но с Запорожской и Херсонской областями это еще сложнее.
Теперь еще и Николаевская,
частично. Да, и часть Николаевская, которая примкнет к Запорожской.
Возвращаемся к тексту, к заявлению Путина сегодняшнему утреннему, когда он говорил, что предостерегает шантажирующих Россию применением ядерного оружия. Это он говорил о тех, кто собирается применять ядерное оружие, или он говорил о том, что у нас есть ядерное оружие?
У нас, без сомнения, ядерное оружие есть.
Это не вопрос.
Да. О нем говорится очень часто и даже чаще, чем хотелось бы слышать обычным мирным гражданам. Понятно, что ядерное оружие – это средство для самого крайнего случая. И, во-вторых, это средство, которым ты угрожаешь, но не применяешь. Мы 75 с лишним лет критиковали Соединенные Штаты за их безжалостные, бесчеловечные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Но хочется подумать, что мы же не собираемся делать подобное, не то чтобы в отношении страны, в которой, которая была врагом в рамках Второй мировой войны, но в отношении земли, которую Кремль считает своей, которую освобождает от нацистов. Ну что же, матерь русских городов?
Не, погодите, нас шантажируют, что-то из территории Украины, к примеру, становится нашей территорией, и поэтому в ответ на этот шантаж, в ответ на угрозу территориальной целостности уже России, с учетом присоединенных на тот момент, как мы предполагаем, территорий, разве мы не можем ответить на это ядерным оружием?
Мы можем ответить на этот шантаж, но еще раз, это крайнее, и ответить по кому? По Украине, по Соединенным Штатам?
Но ведь сейчас
штатам.
Говорят, что это скорее не Украина. Речь идет о противостоянии с другими странами.
Ну, мы понимаем, что в случае применения ядерного оружия взаимное уничтожение гарантировано. Это та победа, к которой мы стремимся, уничтожить собственную страну, собственных людей,
миллионы. Это может быть победой?
Я не считаю это победой, ни в коем случае.
Вчера началась Генеральная Ассамблея ООН ежегодная, где Путина нет, куда поехал Лавров, сегодня Лавров утром приехал туда. Чего ждать от этой Генеральной Ассамблеи? Там уже вчера заговорили о том, что нужно срочно ООН реформировать, в том числе и Совет Безопасности, с лишением кого-нибудь без указания, да, права вето. Кто при определенных случаях. Вот это может быть решено прямо сейчас?
Понятное дело, Генеральная Ассамблея пройдет очень турбулентно. И сейчас министр Лавров только что прибыл в Нью-Йорк. Конечно же, идут разговоры давно о том, чтобы начать лишать Россию ее прав в Организации Объединенных Наций, в других международных организациях, но Россия – это преемница государства, которое основывало все эти организации. Это, конечно... Это, ну, я не буду приравнивать к использованию ядерного оружия, но это все-таки очень сильное политическое средство, которое никогда с момента основания этих организаций не было использовано. Да, такого не бывает.
Чтобы, но это средство предусмотрено к использованию?
Без сомнения, будут пытаться это делать, да, и все агрессивные... застрельщики типа Прибалтики, Польши, наверное, вот именно об этом и ведут сейчас разговор. Старая Европа в лице Германии и Франции много раз подумает, нужно ли это делать. Но хотя заявление Макрона было
Макрон,
очень...
Макрон, Шольц, очень... Япония тоже уже об этом говорила. Это все вчерашний вечер.
Ну вот мы еще раз вступаем на территорию, на которой мы еще никогда не были. И это такой уровень эскалации... которого даже в самые острые моменты холодной войны мы, по-моему, не наблюдали.
Ну, кто-нибудь говорил разве о возможности вывести Советский Союз за пределы Организации Объединенных Наций?
Это было невозможно себе представить.
Так, смотрите, как это может работать? Это Генеральная Ассамблея ООН, это уже не Совет Безопасности. Они могут принимать какое-то решение?
Это может работать только за рамками права.
Все-таки так.
Они должны, да, потому что вряд ли...
Грубо говоря, все страны, которые собираются в рамках Генеральной Ассамблеи, вдруг голосуют, Россия должна выйти.
Все или не все, большинство, и Запад, наверное, будет способен обеспечить большинство, судя по предыдущим голосованиям. Но это очень сильно выходит за правовые рамки Организации Объединенных Наций. В сегодняшних законах ООН это, насколько знаю, не предусмотрено никоим образом.
То есть от 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН можно ждать на данный момент чего угодно, получается так?
Самой агрессивной риторики, самых агрессивных попыток в отношении России, и ну, пожелаем успехов нашей делегации, им эти попытки нужно будет отбивать.
Из того, что уже прозвучало, это попытка ввести новое правило, согласно которому при определенных условиях любой член Совета Безопасности может на какой-то период лишаться права вето, это одно, а второе, к примеру, Германия, мы слышали, об этом говорил Шольц, по-моему, Япония вчера об этом тоже говорила, расширение Совета Безопасности. Что, на ваш взгляд, вероятнее?
Ну, есть конструктивное расширение Совета Безопасности, да, и даже, по-моему, мы выступали за включение некоторых стран в Совет Безопасности. Но если это делается для того, чтобы размыть голос России, то, особенно в этой ситуации, это чревато.
То есть Россия будет пытаться использовать право вето?
Ну, мы, конечно, это наше право, мы должны его использовать.
Хорошо, теперь дальше. Сегодня стало известно, что новым послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации станет Лин Трейси. Об это не сегодняшняя новость, сегодня стало понятно, что это будет уже.
Ну, президент Байден ее
совершенно заявил, представил. Чего ждать от нового посла?
Ну, давайте посмотрим на биографию нового посла, на что она способна, госпожа Трейси. Она уже работала в Москве в 2014-17 годах.
Но не первым человеком.
При после Джонни Тефти. И она занимала пост заместителя главы миссии, это по-английски звучит Deputy Chief of Mission, DCM. DCM – это очень часто встречающаяся аббревиатура, поэтому мы ее тоже используем. Этот пост чаще всего занимают сотрудники спецслужбы, чаще всего Центрального разведывательного управления. До того, представьте себе, во время войны в Афганистане она появляется там, по-моему, в 2003 году и в Афганистане работает дипломатом. Затем в 2006-2009 году она консул в Пешаваре. Понимаем, что в контексте американской войны в Афганистане Пакистан служил главной военной базой для Соединенных Штатов в отношении Афганистана. И Пешавар, это, по-моему, где-то совсем рядом с границей с Афганистаном. Вот представляете, какие компетенции человек должен иметь для того, чтобы быть направленным в то время для выполнения вот таких военно-политических функций. И по итогам командировки Трейси получила награду за проявленный героизм. Так что определенные умения, компетенции у нее есть. Как бы возникает тогда вопрос, зачем человека с такими компетенциями, пакистанскими компетенциями афганскими направляют в Москву? Все-таки будем рассчитывать, что до применения таких компетенций не дойдет. Но не нужно ее недооценивать, не нужно насмеиваться над, не нужно смеяться над ее там, обликом или чем-то, что она делает, либо не делает. Понимаете, сейчас все назначения проходят ровно под задачу. Вот те задачи, которые американская администрация ставит в отношении России, она и будет их выполнять. Это значит, что именно у нее сейчас есть все необходимые для этого компетенции.
Но обычно ведь про цели и задачи нам не рассказывают. К примеру, в данном случае американские власти никогда не скажут российским властям, какие цели и задачи поставлены перед Лин Трейси. Но по биографии и потому, что делала Лин Трейси, можно делать догадки?
Да, это человек, который имеет компетенции, ну, которые обычно ассоциируются с сотрудниками спецслужб, очевидно. Причем в состоянии военных действий.
Так, то, что она работала в Армении до того, ну, то есть она сейчас работает в Армении, прежде чем переехать в Москву, это как-то характеризует ее биографию?
В Кавказе очень важный регион для Соединенных Штатов. Мы и в последние годы мы видим, сколько там происходило военных действий, да, между Арменией и Азербайджаном. Была постоянная напряженность. Близок к Закавказью Иран – это всегда одна из трех важнейших мишеней для Соединенных Штатов – Иран, Россия, Китай. То есть и там она была тоже на своем месте. И, кстати говоря, ее сменил нам бывший DCM, Deputy Chief of, заместитель главы миссии США в Киеве. Человек, который в 2021-2022 году выполнял функции посла. Его зовут Алан Пёрселл. Так вот, он даже не притворяется в том, что дипломат. Он встречался только с военными, занимался только военными делами, и фоточек там, с детьми или с общественниками даже не пытался делать. Так вот, он сейчас в Армении приступает к своим обязанностям. И его обязанности, конечно же, тоже могут быть связаны с дестабилизацией региона.
Света говорит, а мы можем не принимать посла?
Света молодец, да. Да, такое тоже возможно, но у Соединенных Штатов других кадров для нас не будет в данной ситуации. Будут и там такие же, хуже, что угодно. Других людей к нам сейчас не пошлют.
Еще одно. Елена спрашивает. Вот если мы возвращаемся к истории с Организацией Объединенных Наций и Генеральной Ассамблеей, вот она говорит, угроза ведь голосования на Ассамблее была очевидна. Почему то, что объявлено сегодня с частичной мобилизацией, нельзя было объявить сразу после Генеральной Ассамблеи? Что-то бы изменилось?
Ну, это высокие планы. Мы об этом даже не знаем. И потом Генассамблея проходит достаточно продолжительное время. Вот. Может быть, нарочно для Генассамблеи эта речь и была спланирована, ну, примерно в эти сроки, хотя она скорее связана с контрнаступлением Украины, с эскалацией, которую провел Запад в отношении России. Я думаю, что это мало бы что изменило по отношению к ООН.
Новости, которые в эти минуты появляются. Ограничения на пользование интернетом вводят в Иране из-за недавних протестов. Тут говорят о недавних протестах. На ваш взгляд, можно ли сейчас говорить о том, что протесты в Иране завершены?
Протесты в Иране случаются регулярно, и они достаточно жестко подавляются силами безопасности. Иран, еще раз, это, наверное, враг номер один в списке для Соединенных Штатов, и поэтому всячески, ну, традиционно...
Ну, не сейчас.
Ну, может быть, не сейчас, да. Да, сейчас Россия все-таки на первом месте. И в Иране постоянно Соединенные Штаты пытаются что-то организовать. Начиная с 1953 года, когда вместе с британцами они свергли премьер-министра Масадыка, потому что он национализировал иранскую нефть. Вот. И в последние годы обычно вокруг выборов, да, потому что выборы на самом деле в Иране достаточно конкурентные и очень живые. Как-то довелось лет 10 назад бывать там в контексте выборов. Это все проходит очень, очень энергично, и есть настоящая конкуренция. И тогда тоже были протесты, и протесты бывают постоянно. Но это режим... Знаете, очень жесткий, с очень категоричными правилами религиозного характера, и которые очень легко нарушить. Женщинам надо там одеваться очень внимательно, потому что даже запястье, ладно, там для иностранок сойдет, но местным женщинам не нужно показывать.
Ведь тут как раз говорят о том, что это особая причина, которая может привести к большим масштабам сопротивления, конечно, если можно называть то, что происходит в Тегеране, так, потому что это девушка, которая попала под... Я уж не знаю, как полиция так вышло. Полиция нравов остановила ее, и, по сути, живая она оттуда не вышла.
Да, совершенно жуткая история, конечно.
Но тут ведь уже президент, насколько я понимаю, выражает соболезнования родственникам женщин.
Правда? Ну, хорошо, что он это сделал. Да, значит, видимо, признает чью-то вину.
Это может остановить? Или это действительно разовые беспорядки, которые так же закончатся, как предыдущие? Многие говорят, это началось.
Это очень сложно сказать, потому что зависит, если кто-то организует дополнительно эти протесты вокруг безусловной трагедии с гибелью девушки, то они могут продолжать подливать масло в огонь. Это сработало во многих странах. Вот эта вся череда цветных революций, она проводилась по примерно такому сценарию. Сработает ли это на этот раз? Мы понимаем, что в Иране есть... достаточно многочисленное общество, сообщество людей, которые не хотят жить при фанатичном религиозном строе и сопротивляются этому. Нам из России сейчас это очень-очень сложно просчитать.
Президент действительно выразил соболезнования, перепроверил, больше того, поручил главе МВД с особой точностью, с такой формулировкой, расследовать причины и детали гибели девушки. К семье девушки прибыл командующий корпусом стражи исламской революции в Курдистане, который тоже выразил соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.
То есть, видите, власть прилагает существенные усилия для того, чтобы сгладить эту проблему.
Это говорит о значимости протестов, или это говорит о том, что так власти себя ведут обычно в Иране?
Это говорит и о значимости протестов. Я недостаточно хорошо знаю внутренние иранские дела, чтобы говорить это всегда или не всегда, но вроде слышу впервые о том, что вот такие извинения.
Президент. СМС-портал, извините, СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373 94. Нет, пока, значит, звонки все-таки давайте мы оставим во вторую часть программы, у нас полторы минуты до новостей. Очень простой вопрос, а почему не любят Иран? Из-за нефти?
А Иран не настолько не любит, понимаете, Иран вписывается в противостояние с Израилем, поэтому президент Трамп на протяжении своего президентского срока собирал очень крупную коалицию арабских государств против Ирана, представляете, да, чтобы Израиль вместе с арабами выступал бы против своих братьев по религии. Это в большой степени получилось, даже президент Эрдоган входит теперь в очень плотное сотрудничество с Израилем. Все это направлено против Ирана, потому что Иран – это, наверное, самое стойкое, принципиальное государство на Ближнем Востоке со своим стержнем. У них очень-очень крепкая национальная идентичность. Они готовы умереть за свою веру, за свои ценности. Поэтому Иран очень сложен для США.
Теперь про США. Посол Трейси. Так много вопросов, почему мы принимаем этого посла, если к нему могут быть вопросы?
Вы знаете, ко всем американским послам
можно отвести, вот, пожалуйста, Леон, можно отвести ведь кандидатуру посла. Вот еще, пожалуйста, посла, несущего угрозу стране, можно из страны выдворить. Правда, не очень понятно, какую угрозу несет Лин Трейси, и понимаем ли мы это на входе.
Ну, понятно, что она будет очень сильно ограничена в своих действиях в Москве, да, вот в сегодняшней ситуации, тем более еще больше, чем раньше. Так что, а других послов, еще раз, у Америки для нас не будет.
Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, и автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Среда, 21 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. В рамках программы «Умные парни» здесь, в студии, с нами сегодня руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова» Вероника Крашенинникова. Мы продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, через телеграм. Можете звонить 7373948. Еще пара тем, которые я хотел бы с вами обсудить, прежде чем мы перейдем к звонкам. Вот смотрите, за этот вечер и ночь три страны приостановили прием карт МИР. Да, с сайта «Карты МИР», как говорят, уже даже убрали упоминание о том, что ей можно рассчитываться за пределами Российской Федерации. Чем это можно объяснить и почему сейчас?
Видимо, потому что эти страны уже испытывали серьезное давление Соединенных Штатов и понимают, что сейчас, вот в связи с новыми решениями из Москвы, это давление станет еще сильнее. Поэтому они уже инициативно подчиняются всем правилам игры, которые навязаны. И речь, наверное, идет о Турции.
Ну, там, правда, обычно говорят, ну, это Турция, Вьетнам, Армения, такие страны.
Ну, кстати говоря, вот Вьетнам, честно говоря, странно, потому что они-то могли бы как раз и продолжать принимать.
Во всех случаях говорят, что это решение конкретных банков.
Ага. Да, ну и, наверное, часто это так и бывает, и любой банк или любая страна становится перед выбором. Вот что для нее важнее, бизнес с Соединенными Штатами или бизнес с Россией? Чаще всего бизнес с Соединенными Штатами гораздо объемнее, чем бизнес с Россией. Ну, не для государства СНГ, а для других. Удивительно, что Казахстан идет на такие решения, конечно.
По поводу Армении и ОДКБ, после того, что произошло во время обострения армяно-азербайджанского конфликта, вчерашние сообщения в новостях были не очень понятными. С одной стороны, вроде из Армении говорили, что они прям реально серьезно думают о возможности разорвать с ОДКБ. С другой стороны, здесь, в России, говорили о том, что следующее заседание ОДКБ будет именно в Ереване. Так это заседание будет в Ереване?
Вот мы и увидим.
Или вероятность невысока?
Тогда ближе к делу. Там же только что побывала спикер Пелоси, Нанси Пелоси. Куда едет Нанси Пелоси, там жди обострения. Она побывала на Тайване недавно. И без сомнения, какие-то решения в Армении были приняты. И вот, может быть, это решение и про карты неких армянских банков тоже стало следствием. Смотрите, был вопрос, а почему Нанси Пелоси едет в Армению? Видимо, у нее в электорате есть крупные армяне в диаспоре. Армянская диаспора очень мощная в мире, наверное, вторая после израильского лобби. И они очень хорошо работают и в Соединенных Штатах, и во Франции. Поэтому Армения как нация вот, с диаспоральным устройством, конечно же, очень плотно привязана к политике других стран. Вот. Так что Армении будет очень сложно выполнять те обязательства или обещания, которые сделаны в отношении России, хотя понимают, что только Россия поддерживает их в конфликте с Азербайджаном. Очень сложная ситуация в Армении, и пока Армения теряет позиции последовательно.
Но при этом, насколько я понимаю, Армения не хотела бы понимать, ну, когда они требуют помощи от ОДКБ, не хотела бы понимать, что таким образом они ставят Россию, мягко говоря, в сложную ситуацию.
Конечно, конечно, да.
А они ведь требуют и говорят, что так как помощи мы не видим,
ну,
то и Пелоси приедет.
Да, да, вот на этом фоне и прибывает Нэнси Пелоси. Да, и потом эту историю будут опять разыгрывать против России. Вот, ну, это вот политические игры, которые постоянно разворачиваются. И если можно бы было такие требования обсуждать, ну, в переговорах с Москвой, это было бы нормально. Но если вот это, такие ультиматумы заявляются публично, но это уже, наверное, от бессилия, от того, что по-другому ничего не выходит.
Митинг за выход Армении из ОДКБ, который проходит в Ереване, или приезд генерального секретаря ОДКБ в Армению, пребывание в этой стране, что победит, на ваш взгляд?
И то будет продолжаться. Понимаете? Армения не сделает выбор либо с нами, либо с Западом. Армения так и будет балансировать в разные моменты, может быть, двигаясь чуть больше, чуть меньше в ту или другую сторону, но это как бы вот эта сущность позиции Армении, по-другому не будет.
Про Шанхайскую организацию сотрудничества, скорее даже не про нее, а про то, что происходило, когда встречались лидеры этой Шанхайской организации. Угу. Вот, пожалуйста, новости. Таджикистан опять обвиняет Киргизию в нарушении договоренности о перемирии. Это проблема ШОС?
Ну, хорошо бы две стороны могли между собой ее решить, либо с участием России, а если в формате ШОС ее решать, это значит, что участвует Китай в первую очередь. Но как бы не хотелось так далеко заходить, потому что решение каждой проблемы значит усиление Китая в рамках ШОС. Китай и так ведущая в ШОС организация. Очень хорошо, что создается этот, ну, так сказать, альтернативный, или, по крайней мере, менее зависимый от Запада полюс. Но он менее зависим только частично. В любом случае, тот же Китай настолько плотно экономически связан с Соединенными Штатами, что, оставаясь перед выбором, конечно, будет максимально пытаться сохранить независимую позицию и свои интересы, но в отношении экономики США им тоже приходится идти на компромиссы очень большие.
О роли Китая. Все события, которые происходят в последнее время, насколько серьезно понимают его политическое влияние?
Я думаю, что Китай набирает политически, без сомнения, военный вес все эти годы, последние десятилетия, и его, конечно, к этому вынуждает вот это позиционирование Китая как врага в Соединенных Штатах, заставляет Китай и наращивать военную силу и предпринимать другие действия по расширению влияния. Соединенные Штаты, как всегда, сами строят для себя врагов, формируют их.
Вот только что пришло сообщение, Си Цзиньпин призывает военных Китайской Народной Республики фокусироваться, внимание, на подготовке к войнам. К чему готовится Китай?
Ну, вот видите, наверное, в первую очередь Тайвань, это для них самое важное. Вторая больная точка Китая, которую Соединенные Штаты любят раздражать, это Синьцзянь-Уйгурский автономный регион. И сколько-то сотен либо тысяч уйгур воевали в Сирии, на Ближнем Востоке, это боевая подготовка, которую Соединенные Штаты организуют для силы, которая может послужить тараном в отношении центральной власти Китая. Но Китай достаточно жестко, по-моему, это отсматривает, и очень сложно будет Соединенным Штатам раскачать ситуацию.
Насколько серьезный союзник Китай для Российской Федерации на сегодня?
Союзник, наверное, самый важный, которого мы имеем. Вы помните встречу Си Цзиньпина и президента Путина 4 февраля перед открытием Олимпиады и за 3 недели до старта СВО, и тогда, наверное, отношения достигли самой высшей точки, потому что говорил Си Цзиньпинь о них, и китайские официальные газеты писали в самых высоких терминах, которые когда-либо употребляли. Заявления в Самарканде на недавней встрече ШОС были гораздо скромнее. То есть это означает, что Китай видит большую проблему в том, что происходит на Украине, вокруг Украины, и Китай вообще не заинтересован в любой нестабильности и дестабилизации, нарушении всех экономических потоков. Для развития Китаю нужен мир и спокойствие, да, им нужно наращивать свою экономику, и требуется для этого мир. Поэтому и Китай в отношении, и, конечно же, Китаю выгодно, чтобы Россия была в авангарде борьбы за суверенитет, за независимость. Без сомнения, Китай поддерживает это, и без сомнения, антипозиции он с нами разделяет. Но идти на такие меры, которые бы наложили на Китай определенную цену путем вмешательства США, вряд ли они это будут делать. Ну, то есть себе в ущерб делать не будут.
Грубо говоря, в нынешних условиях Китай может вести себя иначе на той же Генеральной Ассамблее ООН в этот раз?
Ну, я думаю, что они все-таки будут нас поддерживать. Это вот уж сложно представить.
Поддерживать или воздерживаться?
А вот давайте посмотрим. Интересный вопрос, кстати, будет показательным.
162-й спрашивает, а почему Россия за счет удобства своих граждан входит в положение стран, которые зависят от нас, но не принимают санкции? Почему нам не отвечать симметрично, а ограничивать, к примеру, миграцию и вывоз денег в эти страны?
Речь идет, видимо, про Казахстан, Армению.
Видимо, да. Тут не указано просто.
Ограничивать миграцию денег. Ну, миграция денег была очень сильно ограничена в первые месяцы СВО. Сейчас вроде бы какие-то средства можно передавать. Но, опять же, деньги идут и нашим гражданам. То есть мы да, будем наказывать и своих граждан, которые, да, уехали. Ну, в общем, такова их психология. Так что тут надо смотреть, кому больше достанется от таких мер.
Теперь еще один вопрос. А вы сказали, Китай зависит... А Китай может зависеть от США, спрашивает наш слушатель?
Конечно, Китай очень сильно зависит от Соединенных Штатов. Они экономики настолько плотно связаны. Ну, как
можно быть врагом, вы до этого говорили.
Да, и конечно. Вот такие многогранные отношения как раз и характеризует современный глобальный мир. Потому что если зайти там, в какой-нибудь Walmart, крупный сетевой магазин, крупнейший, наверное, в Америке, все еще 96% товаров там были сделаны в Китае. И это позволяет американским покупателям по очень дешевой цене их приобретать. Экономики настолько взаимосвязаны, зависимость чуть уменьшилась в последние годы, когда и администрация Трампа рвала отношения с Китаем, но, тем не менее, она очень сильная.
Срочное сообщение. Американцы теперь комментируют заявление Путина о ядерном оружии. Это Джон Кирби. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Уровень тоже важен, да, насколько я понимаю, в таких комментариях. Вот что он сказал. Интервью ABC. Это безответственная риторика для ядерной державы. Мы воспринимаем это серьезно, сказал Кирби. Насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Но прямо сейчас мы никаких признаков, что это требуется, не видим.
Ну, очень хорошо, вот таким образом идет обмен мнениями, обмен позициями, и вот эта заключительная фраза, она скорее успокаивает ситуацию, насколько можно успокаиваться в сегодняшней ситуации. Ну, вообще очень плохо, когда разговор доходит до ядерных вопросов, да? Это значит, что традиционными военными средствами ситуацию уже сложно в ней преобладать, сложно в ней победить. Но я хотела бы думать, что не все так плохо, чтобы постоянно к ядерному оружию возвращаться. Мне кажется, что ситуация все-таки получше. Это оптимист во мне говорит.
Вот, кстати, тут тоже важно вспомнить тогда высказывание президента Казахстана Токаева, который вчера выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и говорил об угрозе применения ядерного оружия без необходимости. Или как-то иначе, но по смыслу именно так Токаев сформулировал. Это тоже позиция Казахстана, и она про Россию?
Ну, по всей видимости, это было тоже направлено Москве, да, да.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Прошу.
Уважаемая Вероника, в первой части беседы вы упомянули об Иране как стране, имеющей большой стержень идеологический. Россия тоже является такой страной. Кроме того, Иран под действием санкций находится достаточно большое время, так же, как и мы, достаточно небольшое количество. По-моему, это основание для того, чтобы более тесные взаимоотношения между нашими странами возникли. Что может помешать такому сотрудничеству?
Да, Виктор Михайлович, очень толковый вопрос, и вы явно знаете ситуацию. Конечно, я напомню, были времена, по-моему, 2011 год, когда Россия голосовала за санкции против Ирана. И это было все-таки абсурдно. Иран стал очень важным для нас военно-политическим партнером с 2015 года в рамках ситуации в Сирии. И, конечно, иранские военные приложили очень много усилий для того, чтобы уменьшить американский напор в Сирии и в борьбе с международным терроризмом. Наверное, они, иранцы, потеряли больше, после Сирии больше всех людей. И, конечно же, мы должны, поскольку мы в одинаковой ситуации, должны максимально активно сотрудничать. Но из того, что проходило в новостях, по-моему, очень активный обмен сейчас идет, и мы действительно используем их опыт и разные иранские хитрости по обходу санкций. Но, знаете, это все работает только до определенного предела. Вот еще, по-моему, лет 10 назад мы с делегацией ездили и смотрели, иранцы нам показывали, как у них получается жить и развиваться, да, технологически в рамках санкций. Но без санкций они бы сделали гораздо больше. Вот это точно. Потому что все равно это получается немножко на коленке. Вот. Иранский опыт обязательно нужно использовать, обязательно нужно с ними сейчас взаимодействовать, да, при том, что внутренний общественно-политический строй у нас очень разный, да, мы разные государства, но, да, и как вы совершенно верно сказали, и Иран, и мы имеем очень крепкий национальный стержень, и исторически по-другому существовать не умеем. И вот это нас сближает, и мы видим по плотности контактов между нашими президентами, да, насколько активный обмен идет и насколько объективные причины для плотного сотрудничества.
Вы говорили, что вы были в Иране, и тогда вопрос, а насколько на бытовом уровне мы похожи? Ведь это тоже важно для того, чтобы говорить о сотрудничестве.
На бытовом уровне, пожалуй, гораздо сложнее, потому что народы двух стран очень мало знают друг о друге. И там читают, скажем, западную прессу, чтобы узнать про Россию, и у нас в России читают западную прессу, чтобы узнать про Иран. Естественно, мы получаем очень преломленное западное видение. Они нас в Иране, а мы их. Поэтому вот связи на уровне людей нужно, конечно же, очень сильно развивать. Туризм этому сильно помогает, потому что Иран, вот иногда съездишь в какую-нибудь страну и говоришь, о, это там-то как вот в таком-то месте. Иран не похож ни на что. Это гигантская цивилизация, это очень древняя.
Другая.
Она другая, но она очень-очень тонкая, очень богатая, очень мощная. Видите, они 5000 лет всем этим занимались. Это потрясающая цивилизация.
Про Эрдогана. Вот срочное сообщение, очередное заявление. Турция является единственной страной, которая хочет завершить конфликт на Украине и прилагает для этого усилия. Это не прямая речь Эрдогана, это заявление администрации Эрдогана в данном случае. Чем это все можно объяснить?
Тем, что в июне следующего года у президента Эрдогана выборы, и то, что он должен представить себя электорату в лучшем свете.
То есть это заявление на внутреннюю аудиторию в Турции?
На внутреннюю аудиторию и на повышение своего влияния на международной арене. Ну, кстати говоря, после Самарканда, где президент Эрдоган участвовал во встрече ШОС, страна-партнер, по-моему, Турции, да, и собирается стать полноценным членом. После этого он поехал в Соединенные Штаты, и там, в США, он говорил совершенно другие вещи. Вот если почитать интервью Эрдогана общественному телевидению в Америке PBS, и таких утверждений от Эрдогана на русском языке не прочитаешь. То есть у него для нас один дискурс, а для американцев совершенно другой и в большой степени противоположный.
Понятно, что в большой политике говорить «слуга двух господ» неправильно, но как долго Турция сможет играть эту роль? Ведь он пытается быть и в Шанхайской организации сотрудничества, и в НАТО.
Совершенно верно. И он в НАТО настолько крепко, что если НАТО когда-либо распадется, этого не будет, Эрдоган выйдет из НАТО последним. И членство в НАТО Эрдогану очень полезно, потому что он может выторговывать себе массу преимуществ, говоря, посмотрите, мы вторая армия, это правда, турецкая армия вторая в НАТО. Турция – это единственная страна, которая располагается в Европе и в Азии. И одна из двух исламских стран, другая – Албания, то есть несравнимо. И Соединенным Штатам, при всех сложностях, которые они испытывают конкретно с Эрдоганом, Турция в НАТО категорически нужна, потому что Турция может создавать давление на Сирию, на Иран, на Китай, на Россию. Но кто же не возьмет партнера такого удобного члена?
Подождите, им нужно, нам тоже нужно?
Турция нужна больше всего Соединенным Штатам, а мы, я не знаю, но в любом случае приходится взаимодействовать с президентом Эрдоганом, поскольку он сложный, очень сложный человек, и надо, по крайней мере, предотвращать те негативные вещи, которые он может и способен делать.
7373948, мы продолжаем ваши звонки, да, не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему не слышно ничего об Израиле?
А что должно быть слышно?
Ну, вообще, он как будто нету этой страны.
Ну, нет, мне кажется, что все-таки в новостях Израиль есть, но есть активность Израиля?
Очень, очень высокая активность. На самом деле, вот многие государства, которые претендуют на какую-либо роль в мире, в последние 7 месяцев резко активизировались. Про Турцию мы говорили.
Скажем,
но
на украинском направлении.
Да, без сомнения. И, смотрите, в той мере, в какой Запад вытесняет Россию с европейского рынка газа, нефти, он это делает максимально активно, этот рынок берет на себя Турция, а также Израиль. В последние годы были обнаружены крупнейшие месторождения газа в офшорной зоне рядом с Израилем и в регионе. И поэтому все эти страны, включая Турцию, Израиль, без сомнений, готовятся поставлять газ в Европу вместо России. Ради этого Турция с Израилем даже замирилась. Представьте себе, при всех гигантских противоречиях,
Казани пишет, Иран использует технологии Франции 90-х годов. Вы считаете, что Россия в условиях санкций будет тем же заниматься?
Ну, хотелось бы считать по-другому, и хотелось бы все-таки, чтобы наше государство создало все возможности для наших талантливейших инженеров, математиков, физиков и так далее. У нас столько талантливых людей, но все как-то не получалось дать им возможность для максимального развития. Ну, теперь-то дальше уже некуда, и теперь другого выбора не остается, и хочется думать...
Сотрудничая с Ираном-то мы получим только технологии Франции 90-х, об этом ведь
пишут. Ну, я скорее не о технологиях, наверное, говорила, ну, хотя вот дроны возьмите, да, вот кто бы мог подумать, что за все эти годы, за 20 лет, и уж тем более за последние 8 лет, с 2014 года, мы не могли сделать дроны, и теперь... Ну, это подтверждено или нет, вроде бы, а может и нет, применяются иранские дроны. Точно не знаем, но кто-то говорит о них положительно.
Неожиданный вопрос от Мелка, у нас полминуты осталось. Я так понял, мигранты у нас не будут воевать, хорошо устроились. Не очень понятно, о чем идет речь, но все-таки мигранты, иностранцы.
Да, потому что им, видимо, обещается российское гражданство, если они включатся в военную операцию. Ну, сложно сказать, они, наверное, не за этим едут в Россию, то есть они скорее едут зарабатывать деньги для того, чтобы своим семьям отправлять там, ну, наверное...
Не за гражданство.
Может быть, и части за гражданство, может быть, это сработает для кого-то.
Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив и автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинниковой». Я благодарю вас. Спасибо.
Благодарю, Юрий.